Я поздравляю всех с очередным виртуальным уроком. Добрый день, утро, вечер. Новости. То, что мне положено объявить. Литовская группа в ноябре организует серию лекций по всей Литве. 13 ноября в 6 часов вечера состоится лекция в Вильнюсе, в районной библиотеке. Там же состоятся презентации книг, и библиотеки Вильнюса получат их в подарок. Лекцию прочитает Вальдес, организатор мероприятий Винцес. Эти лекции будут началом распространения, большого распространения кабалы в Литве. По их плану они после этого начнут из Вильнюса распространяться дальше. Кроме этого, Винцес будет читать лекцию в городе Каунасе где-то в середине ноября. США. 5 ноября в среду в 5 часов утра по израильскому времени, 5 ноября в 5 утра по израильскому времени, состоится телефонная конференция всех американских групп. Обсуждать будут тему построения мировой группы, вклад американских групп, подготовку общих встреч. Вести конференцию будет Алек Шапира, подключаться к конференции можно будет по телефону и из других стран. Подробности можно узнать у Михаила Росовского. Конференция пройдет, скорее всего, на английском языке. Пока еще точно неизвестно, хотя осталось всего несколько дней. Да? И подобные собрания планируется также проводить каждые две недели в Америке. Так что и вы, и мы сможем к ним подключаться. Значит, 5 ноября в 5 вечера по израильскому времени. Германия. В Берлине с 28 по 30 ноября пройдет серия лекций. Организатор этих лекций Александр Кацман, а лекции будет читать Леня Елизаров с синхронным переводом на немецкий язык. На этот семинар в Германию приедут также наши группы из Австрии и из Москвы. Израиль. Напоминаем еще раз, что в среду 5 ноября в 7 часов вечера по израильскому времени состоится общее собрание всех женских групп, то есть на этой неделе послезавтра. 5 часов, в 7 часов вечера, общее собрание всех женских групп, мировой каббалистической группы, и также отдельно занимающихся женщин. Короче говоря, приглашаются все желающие, так как и на наши общие встречи в воскресенье. Будет проводиться интернет-трансляция, так же, как мы проводим это по воскресеньям, только это только для женщин. Будет также проводиться интернет-трансляция, как я сказал, выделена для этого отдельная страница для подключения. И просьба, чтобы подключиться к трансляции, чтобы вы не обижались, необходимо получить адрес подключения у Юдит Ривкин. Все, кто желает подключаться к этой трансляции, могут к ней подключаться, но только через код. Мы не хотим, чтобы просто на этот сайт заходили и просто мужчины и так далее. Женщины хотят, чтобы это было только для женщин, по возможности, чтобы это было максимально скромно, и поэтому они скрывают свой сайт, дают туда впуск, только вход только для женщин. Ключ, код можно получить у Юдит Ривкин. Открывается курс преподавателей в нашем центре Бнебарух. Обращаться к Мише Городецкому по телефону 055-642-378. Миша Городецкий, 055-642-378. В этом курсе на нем обучаются преподаватели для водных лекций, могут обучаться женщины тоже. Все у Миши Городецкого узнаете, где, как, сколько занятий, по какому плану и так далее. Далее. Повторяем наше обращение ко всем нашим группам в мире. Мы просим приготовить, отснять и прислать нам песни, сценки, танцы, но только мужчин, участвующих в этом. Или все, что можете вы придумать, чтобы показать это на наших совместных собраниях мировой группы по воскресеньям. Исполнение может быть в самой простой форме. Не обязательно разыгрывать какой-то спектакль. Прежде всего, это касается групп Америки и Канады. Они еще до сих пор нам ничего не прислали. Материал присылать по адресу office@kabbalah.info. То есть на адрес нашего офиса. Вы можете просто взять любую песню, которую мы знаем все и будем петь вместе с вами, и спеть можно на любом языке, на русском, на английском, на иврите. пришлите нам звуковой файл, этого достаточно, и вашу фотографию, застывшую одну. И мы вместе с вами включимся в это дело. Просто необходимо общее участие постепенно всех групп. Мы хотим, чтобы в каждом нашем таком собрании 3-4 группы выдавали какие-то свои номера, участвовали активно. Поэтому вас очень просим. Или это могут быть песни, это могут быть сценки, или это могут быть танцы, или какие-то миниатюры. Мы вас просим, пожалуйста, присылайте, отзывайтесь. И самое главное, в общем-то, наша группа, как организующая пока что эти первые встречи, мы надеемся, что потом эта организация будет кочевать из группы в группу. Сегодня, допустим, московская группа, завтра калифорнийская группа или нью-йоркская группа будет организовывать полностью от начала до конца вечер, еще это собрание товарищей, Ишиват Хаварим, как мы называем это, а мы будем у них участвовать как гости, в том числе это и израильский Бней Барух. Но пока что, поскольку мы это организуем и отрабатываем это все, то мы вас очень просим, присылайте нам, пожалуйста, ваши замечания. Как вы смотрите, насколько хороша была видимость, замедленная была, насколько было в ней больше, много срывов, звук, где плохо, в чем работали мы. Мы желаем вашими глазами смотреть на то, что происходит, чтобы отработать эту систему, для того, чтобы было поменьше ошибок, чтобы сделать наш контакт максимально удобным и легким, чтобы освободить нам внутри нас место для духовной работы, для общего направления, зачем, почему, мы как, чтобы создать полную иллюзию непосредственного общения материального, и чтобы оно помогло естественному и абсолютно полному духовному общению. Поэтому вас очень просим, присылайте нам замечания. Это самое главное в нашем продвижении. Контролировать свои шаги. Далее, Россия и Сентуки. В ближайшие выходные состоится общая трапеза групп Южного региона России. И Сентуки приглашают в гости группы Владикавказа и Ставрополя, а также других, занимающихся из этого региона. Если есть желающие присоединиться, просьба пока оставлять вашу информацию на форуме интернет-группы общей. Они оттуда черпают. А в минувшие выходные дни группа из Нижнего Новгорода проводила совместную трапезу с группой из Дзержинска с общим подключением к мировому Ишиват Хаварим. Кстати говоря, я хочу сказать тут свое мнение. Извините, пожалуйста. Проблема, знаете какая? Мы тут веселимся, выпиваем, закусываем, и вас пытаемся веселить, и ощущаем, что многие из вас стремятся прямо танцевать вместе с вами, а многие сидят вот с таким вот видом и смотрят на экран, и не делают с собой больше ничего. Мы поем, вы должны петь. Я не говорю, что мы танцуем, вы должны танцевать, хотя это тоже желательно. И даже если человек один находится в комнате, он обязан петь, он обязан включаться вместе с нами во все возможные только действия. На самом большом, широком уровне включения во все, что делаем мы. Как будто вы находитесь вместе с нами, вы не находитесь в виде зрителей. Сейчас я вижу, передо мной сидят люди и смотрят на меня в экраны. Московская там группа весит в кинотеатр, и другие там отдельные лица или группы. Это урок, так должно быть. Но когда происходит Ишиват Хаварим, наше общее собрание, мы должны в этом участвовать активно вместе. На этот раз мы видели активное участие только со стороны московской мужской группы. Они действительно выпивали, пели, танцевали вместе с нами, отдельно от нас. Это все проходило. Так должно проходить у всех. Я вас очень прошу, показывайте нам на экранах, друг другу и всем нам, как мы включаемся вместе. Через именно такие, вроде бы простые, вроде бы обыденные действия, поскольку они у нас идут с определенным намерением, с определенной целью, мы притягиваем очень большой окружающий свет. Вы сами увидите, как со дня на день вы меняетесь. Я сегодня получил из Нью-Йорка тоже телефонный звонок. Ну, как дела? Неделю мы там не разговаривали. Люди говорят, мы просто не помним, где было вчера и где сегодня. Настолько вчерашний день уже оторван от сегодняшнего. То есть мы проходим огромное количество изменений. Мы хотим в этой одной жизни прожить много жизней, вплоть до самой последней, там, где мы полностью сливаемся с Духовным и с Творцом. Поэтому давайте энергичней участвовать все вместе в нашем мировом кли. И последнее сообщение. Московская женская группа передает информацию о том, что впервые в Москве организуется детская каббалистическая группа. Кто желает записать своих детей в группу, просьба обращаться к Юлии Алексейчук. Вот Юля Алексейчук организует первую в России детскую каббалистическую группу. Обращайтесь к ней. Мы со своей стороны, если она только пожелает и захочет, может обращаться к нам. Всем, с чем только можем, поможем ей. Материалами, кассетами, книгами, советами, всем чем угодно. Дети настолько красиво просто воспринимают эту информацию, она так их начинает здорово формировать, у них получается такой здоровый взгляд на жизнь, который не надо потом менять, который не надо каким-то образом переворачивать, изменять. Они при этом никогда не в их жизни не произойдет никаких революций внутренних. Все будет правильно воспринято, и потом правильное вхождение в жизнь, правильное чтение картин жизни. Это поведет ребенка очень хорошим путем. Я вас уверяю. Попробуйте. У нас это уже видно. Ну а сейчас мы с вами продолжаем введение в науку Каббала. Мы с вами прошли первый и второй пункт, если я не ошибаюсь, нашей птихи. А сейчас пойдем дальше. Третий пункт птихи. Я, правда, не вижу у вас этой книги «Наука Каббала в руках». Не-а, не вижу. По крайней мере, у москвичей, сидящих в кино, в кинозале. Читаем дальше. Третий пункт науки Каббала. Значит, о чем мы говорили? Мы говорили о том, что задача Творца в том, чтобы создать творение для того, чтобы его поднять до самого высшего уровня, для того, чтобы это произвести эти операции над творением, Творец должен создать творение, создать в творении определенные предпосылки, условия, свойства, создать вокруг творения определенную среду, так, чтобы потом творение получило определенную степень свободы и само достигло своего предназначения. Только в той мере, в которой оно реализует правильно само на себе, самостоятельно, независимо от Творца, это стремление стать подобным Творцу, только в этой мере оно и развивается, растет, достигает своего предназначения. Само творение состоит только из одного – желания насладиться. Чем насладиться? Ощущением Творца, которое называется свет. И поэтому все, что есть в мирозданиях, мироздание в общем, в мирах, начиная от первого явления света в Пхина-Алиф, в первой стадии, и до всех этих четырех стадий, мир бесконечности, мир сокращения, затем миры Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера, Асия, наш мир, все, что в каждом мире существует, неживая растительная, животная, человеческая природа, называемая Эйхалот, залы, чертоги, затем это неживая природа, растительная природа, затем животная природа называется Малахим, Офаним называется растительная природа Малахим, животная природа и души – это человеческая природа в всех мирах. Все, что бы мы только ни сказали, на каком бы уровне, в каком бы мире, все, что кроме Творца, кроме света – это желание насладиться. Но это желание насладиться может быть очень простым, само себя не осознающим, если оно находится на уровне нулевой, или первой, или второй, или третьей стадии. Оно постепенно себя осознает, постепенно чувствует свои недостатки, чего ему не хватает и насколько оно ущербно. Но самое главное, это последняя стадия развития, которая называется человек во всех мирах и в нашем мире, соответственно, в каждом мире относительно всей остальной природы этого мира. Человек отличается от всего остального тем, что есть в нем такое желание насладиться, которое требует от него уподобиться Творцу. Этого нет ни у кого и ни у чего. Все остальные виды желания насладиться, они самодостаточны. Они получают свыше от Творца свою долю, свою порцию наслаждения. И в итоге, хотя страдают, когда у них нет того, чего они желают, получают, наслаждаются тем, что желают, но у них нет стремления, желания именно стать равным Творцу. У них есть желание получить от Творца. И только у человека, у самой последней, то есть четвертой стадии эгоистического желания, возникает желание стать равным, как Творец, подобным ему. И поэтому вся наука Каббала, она только и говорит о том, как развить, усовершенствовать и довести до полной реализации это последнее, самое огромное желание. Именно стать равным Творцу, потому что все остальные желания, они животные, они автоматически реализуются. Для этого человеку, в принципе, не надо ничего. То есть люди, которые живут и в нашем мире, и не стремятся к уподоблению Творцу, для них Каббала не нужна. Каббала не занимается никакими другими проблемами. Она не делает человека более счастливым, здоровым, удачливым в нашем мире. Не позволяет ему выиграть в карты или продвинуться на работе. Не позволяет ему там кого-то обольщать или там завоевывать какие-то другие жизненные заслуги, ступени, достижения. Она развивает человека, естественно, поэтому он становится уже как следствие из этого более умным, понимающим природу, и развивается, естественно, и в этих достижениях. Допустим, музыканты, артисты, которые занимаются у нас, или даже люди науки, инженера, техники, они больше понимают природу, и, естественно, им дается какое-то продвижение. Но Каббала не занимается этим, это является как бы побочным выходом из занятий Каббалы. Каббала занимается, в общем, только исправлением, то есть правильной реализацией нашего устремления к подобию Творцу. Если это стремление у человека есть, даже неосознанное, ему просто недостаточно жить в этом мире, значит, он желает чего-то выше, а выше только находится Творец. Вот правильная реализация этого желания, как его направить, как его развить, как его наполнить ощущением Творца. Этим и занимается наука Каббала, как получить это наполнение. Для того, чтобы создать для творения, для этого желания насладиться, условия развития правильные, Творец, именно для того, чтобы создать свободу воли, для этого четвертого желания, для самого большого, для устремления к себе, обязан вывести это четвертое желание как можно дальше от себя. И поэтому происходит распространение, нисхождение ступеней этого желания от Творца, удаляясь от Творца все ниже, 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 все более огрубляясь, это желание удаляется от Творца. Настолько удаляется, что оно достигает такого состояния, когда оно совсем его не ощущает. И вот это состояние, когда оно совсем не ощущает Творца, оно является самым важным состоянием. Самым желательным. Почему? Потому что здесь творение находится в полном своем распоряжении. Причем это только начало. А дальше оно должно эту свою свободу далее развивать. Эта свобода еще только принудительная такая. Творец скрылся, и все. А теперь надо развивать эту свободу, именно приближаясь к Творцу, оставаться самостоятельным, так, чтобы все больше и больше и больше, приближаясь к Творцу, становиться в этой же мере равным ему, параллельным ему, самостоятельным от него, то есть несмотря на то, что ты видишь его, ощущаешь его, подобен ему, сливаешься с ним, ты не преклоняешься, ты только уподобляешься ему, ты не находишься под его властью. Ты становишься таким же властелином, как и он. Это то, что мы должны сделать, это и есть ступени нашего духовного роста, восхождения, ступени уподобления. Получается, что человек в его духовном росте, он растет именно в своей самостоятельности, в независимости ни от чего. В то же время, как другие остальные части мироздания, неживая растительная и животная природа, они не меняются. Они как рождаются, такими же умирают. Свойства в них качественно не меняются. Поэтому мы видим на животных тот же разум, который есть у него в начале жизни, тот же и в конце. Сколько свойств у него есть и понимание, и знаний, столько же у него есть в принципе и в конце. Он уже заранее знает, естественно, от природы, что ему полезно, что вредно. Мы видим, как животные ищут какую-то траву, которая для них полезна, если они чем-то болеют или что-то им надо. Как они себя ведут. Все заложено в них. В человеке не заложено ничего. Он начинает развиваться с самого низкого, самого несчастного, вроде бы, зависимого уровня, когда находится полностью, целиком предоставленным попечению о себе своим родителям. И то же самое в духовном мире. В нас только существует начальная точка как бы самостоятельности, а все остальные 100%, 99% самостоятельности нашей находятся в руках высшего парцуфа. В той мере, в которой мы будем постигать эти высшие парцуфим, один за другим, поднимаясь к ним, в то время мы будем покупать от них их силу, их знания, их самостоятельность, получать их к себе, это значит в своей точке постоянно добавлять первые 9 сферот. И таким образом будем строить наш парцуф все выше и выше. Он будет, этот парцуф, стоять все время на нашей исходной точке, на черной точке в сердце. Но расти он будет за счет 9 сферот, что мы будем все время уподобляться все большим и большим высшим парцуфим. А сейчас мы с вами продолжаем изучение пока распространения света, а с ним вместе и кли, сверху вниз. Третий пункт введения в Каббалу. Вышеприведенный порядок развития желания получать сверху вниз, от самого Творца и до нашего мира, подчиняется порядку 4 уровней, пхинот. Этот порядок закодирован в 4-буквенном имени Творца. Порядку этих 4 букв Авая подчиняется все мироздание. То есть это 4 стадии распространения света, которые графически изображаются 4 буквами. Мы с вами изучали распространение света. Это называется шорыш, или это кончик буквы Юд. Затем первая стадия, когда свет входит в кли, это стадия Алиф, или первая стадия. Это буква Юд сама. Вот это ее кончик, а это здесь она сама. Мы потом с вами узнаем, почему именно таким образом она изображается. Затем следующая стадия Бина, которая все отталкивает. Эта стадия называется Бет. Вторая стадия. Изображается буквой Гей. Следующая стадия Зарампин, когда Бина уже пытается сделать действие, получать ради отдачи. Эта стадия называется Гимель. Третья стадия обозначается буквой Вав. Это та же буква, что и здесь. А вот эта буква, буква Далит. Вместе эти две буквы, Далит и Вав, образуют букву Гей. Это просто попутно я вам немножко объясняю, из чего компонуются буквы, как они стоят, как они образуются. И следующая, последняя стадия, это когда кли полностью желает получить не только свет, который пришел к ней здесь, отсюда, а еще и свет наслаждения от статуса Творца. Тоже буква Гей, чем отличается буква «гей» в «бине» и буква «гей» в «малхут», потом мы с вами будем говорить, эта стадия называется «далет» или четвертая стадия. И затем мы с вами изучали, это называется «кетер», «хухма», «бина», «зарампин» и «малхут». Четыре стадии. Кетер не считается, потому что это распространение света сверху вниз, от Творца к творению. И эти четыре стадии, они называются четырехбуквенным именем Творца. Юд, Кей, Вав, Кей. Так они и записываются. Мы с вами проходили, и мы с вами еще будем проходить, что это третья стадия Зарампин. Она состоит, в свою очередь, из Хесед, Гвура, Тиферет и Нецах, Год, Йесод. Из шести стадий. Итого 10. Кетер, Хухма, Бина, затем Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Год, Йесод, Малхут. Значит, порядку этих четырех букв Авая, они называются Авая. Это имя Творца, которое называется Авая. Подчинено все мироздание. Эти буквы соответствуют 10 сферотам. Хухма, Бина, Тиферет или Зарампин. Зарампин также называется Тиферет. Не путать его с Тиферет, который в частном виде есть у него. Зарампин или Тиферет. Или Тиферет так обозначается, или просто Т, как я здесь обозначил. Малхут и их корень. Корень называется Кетер. Почему 10? Потому что сфера Тиферет включает в себя 6 сферот. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Йесод. Корень этих сферот называется Кетер. Но часто он не входит в перечисление сферот. То есть, поскольку это действительно распространение света сверху вниз, вот здесь, как кончик буквы Юд, он обозначает приход света в кли, в точку. Буква Юд – это точка сама по себе. Желание, которое создано приходящим к нему светом. А затем из этого желания возникает следующее желание, которое желание отдать. Поэтому это желание отдать, оно распространяется от точки Юд вниз, и причем в правую сторону, потому что это желание отдачи. И вот, распространяясь вниз, мы потом все эти элементы, тут еще очень много свойств внутренних есть, которые графически так изображаются. Значит, это желание внутреннее, оно уже образуется в желании отдавать. В букву «гей». Вот как это желание такое, вроде бы, из получения на отдачу преобразуется в букву «гей», и мы это можем, мы с вами будем изучать в разделе, который называется «мати вело мати» – «возникновение и исчезновение света». Это отдельный, очень серьезный раздел Каббалы, очень сложный. Очень, я бы сказал, самый сложный. Его изучают. И до него мы дойдем. Значит, корень этих сферот называется кетер, но часто, значит, мы не перечисляем кетер, а мы перечисляем тогда только хохма, бина, дат. Вдруг у нас появляется дат, сфера, затем хесед, гвура, тиферет, нецах, год, йесод. И иногда причисляем сюда же малхут, а иногда нет. Когда мы это делаем, есть такое состояние творения, которое называется цимцум бет, второе сокращение. Там все сфероты делятся уже не только как стоящие одна под другой, как здесь. Кетер, хухма, бина, хес, двура, тиферет, нецахот, йесод, малхут. А делятся на правую и левую линию. Что значит на правая линия и левая линия? Правая линия более отдающая, а левая получающая. Я давайте так тогда нарисую. Или наоборот лучше. Или лучше всего так. Это отдающая, а это получающая. и средняя линия. Дат, Тиферет, Есот и Малхут. Значит, есть правая линия, есть левая линия и есть средняя линия. Дат, Тиферет, Есот, Малхут. И тогда мы называем сфероты не кетер. Кетер тут тоже есть, но мы его не называем. Вместо него вводится понятие дат. Почему? Потому что получается свет, свет, который приходит в кли, он уже не зависит от кетера, а зависит от дат. От такого от просьбы, от просьбы снизу, от Малхут, доходит, которая до дат, и в этой мере хохма бина между собой сливаются и принимают свет от кетер. Это особое состояние в цинцумбете, о которых мы с вами будем говорить. Это зависит уже от сопряжения высшего света с творением, которое прошло швира, цинцум и так далее. Но он об этом говорит, Балясалам, поэтому я должен об этом говорить. Хотя, в принципе, вы знаете, можно было бы и обогнуть, не говорить то, что он говорит, но между нами говоря, каббалисты зря ничего не говорят. Он уже сейчас желает вас где-то там что-то свое посеять внутри вас. И поэтому бросает такие вещи, которые вы даже не понимаете. Но они вот сейчас, после того, как он рассказывает о четырех стадиях света, он одновременно забрасывает что-то еще одновременно с этим, что должно в соответствии с этим развиваться. Вы знаете, это похоже, как в нашем теле. Существует огромное количество всяких систем. И они связаны совсем далекими какими-то связями. Голова с ногами, руки с сердцем и так далее. Непонятно вообще как и что. Так вот, каббалист, который знает точную связь между органами души, он иногда, говоря о чем-то одном, вдруг бросает вам совсем другую какую-то ненужную совершенно, необходимую, непонятную информацию. Она нужна. Она сейчас начинает развиваться в соответствии с тем, что он вам будет рассказывать совсем другое. Но уже внутри создана какая-то связь, какой-то мостик есть. Поэтому то, что Бали Сулам пишет, я об этом, как правило, повторяю. И мы должны просто понимать, что то, что он говорит, он не говорит ничего лишнего. Это у него выходит из природы, из самой, из того состояния, в котором он находится. То состояние духовное, в котором находится, тот духовный уровень, он определяет в таком человеке все его отношение к бытию, к нам, к нашему развитию. И поэтому нам надо просто принимать то, что есть у него. Высшая ступень, значит, все на ней, то, что есть, для нас полезно. Есть даже такие, вроде бы непонятные, я помню, как мне было непонятно, когда я пришел к своему раву, к рабашу, к учителю, начал заниматься, он увидел, что я серьезно занимаюсь, в моих руках оказались архивы Бали Сулама. И я начал читать и вдруг обнаруживать в них ошибки. И орфографические, и всевозможные такие, может быть, неточности всякие, непонятности, что вот по-другому как-то это было бы лучше и как. Я обратил внимание на это своего рава. Он говорит, это не ошибки. Даже если слово написано с ошибками, ты должен воспринимать это как высшую мудрость. Потому что это произошло как следствие высшей ступени, его какого-то состояния. Даже если это состояние было в чем-то неправильным относительно своего того же следующего состояния на той же высшей ступени, относительно тебя оно высшее. И поэтому дай Бог, чтобы ты его достиг, и достиг бы его ошибок. Я помню, как я с этим все равно не мог согласиться, но потом вообще согласился. Знаете, это закон, который, кстати говоря, существует вообще в издании даже любых книг, вот, которые писали каббалисты. То есть, если там были и рукописи, в рукописи было даже много-много орфографических и всевозможных ошибок, вы можете и сегодня, через сотни лет, после того, как эти книги написаны, купить эти книги и посмотреть, в них существуют те же ошибки. Никто ничего не исправляет. Это не от того, что мы относимся с какой-то святостью, с каким-то благоговением. Это к людям. Мы относимся так, к тому, что от них произошло. Но потом это будет только понято. Я помню, как сам не смог этого понять. Все вот эти маленькие вроде бы замечания, которые я вам бросаю, вам кажется, что они ничего не дают. Они потихоньку сформируют вас. Они потихоньку создадут в вас такое раскрытие, такие предпосылки, что высшее откроется. Эти четыре пхины соответствуют четырем мирам. То есть хуптум, хесед, хухма, бина, тиферет, малхут соответствуют четырем мирам. Ацилут, брия и цира, асия. То есть затем, после этого, давайте с другой стороны напишем, значит, шорош – это Адам Кадмон, как мы знаем, а затем Ацилут, Брия, Ицира, Асия. Четыре мира. Миры. Он пишет, и мы пишем. Пхинот. Это Сферот. Это то же самое. Это, я бы сказал бы даже, что это уже не Сферот. Это Парцуф. Парцуф в Цинцумбет. Мир Асия включает в себя также и этот мир, который называется Ауламазе. Не существует ни одного создания, которое бы не имело корень в мире бесконечности, в замысле творения. В принципе, все, что там есть, только это и существует. А все, что, как нам кажется, не сходит оттуда вниз, это только относительно творения не сходит сверху вниз. Относительно Творца все это существует изначально. То есть в той мере, в которой мы не исправлены, не подобны Творцу, в той мере мы ощущаем себя не находящимися в мире бесконечности, в той мере, в которой мы устремляемся к Творцу, поднимаемся к Нему, все остальные ступени, которые под нами, они входят в нас, свертываются внутри нас, их не существует. То есть все, что распространяется сверху вниз, от мира и бесконечности вниз, это относительно творения распространяется. На самом деле этого ничего нет. Все миры, они происходят от слова «олама», «скрытие», потому что на самом деле они только являются как бы фильтрами, скрывающими единственное существующее, самое совершенное вечное состояние. В мире нашей неисправленности мы ощущаем то единственное совершенное состояние в более ужатом виде. Вот эта более ужатая порция, которую мы ощущаем, и называется миром или духовной ступенью. Если мы себя больше раскрываем, то, естественно, то, что входит в нас входит уже больший мир, как бы, большая ступень. То есть все эти ступени, они являются только результатом нашей возможности получить меньше или больше, сугубо индивидуально так нас ощущается. На самом деле миров нет. Вне нас нет ничего, кроме свободного света, который исходит от Творца. А мы своими свойствами, своими желаниями как бы рисуем на этом простом свете картины миров. То есть все, что мы увидим, все, что мы ощутим, это реакции наших чувств на белый свет. Это то же самое относится к нашему миру. Поэтому он говорит, не существует ни одного создания, которое бы не имело корень в мире бесконечности, в замысле творения. Замысел творения – это желание Творца насладить создание. И он включает в себя этот замысел творения свет и сосуд. Свет исходит напрямую от Творца. В то время как желание получать, насладиться, или желание получать наслаждение, но мы вкратце говорим «желание получать», было создано Творцом заново, из ничего. То есть в своем Творце такого желания не существует. Для того, чтобы желание получать достигло своего окончательного развития, оно должно вместе со светом пройти через четыре мира – Ацилут, Брия и Цераасия, сверху вниз. И тогда заканчивается развитие творения созданием сосуда и света, называемых, соответственно, тело и свет жизни в нем. То есть в мире бесконечности или в мире Адам-Кадмон, тут еще кли и свет полностью взаимосвязаны. Свет заполняет полностью кли, и невозможно определить, где свет, а где кли. По мере нисхождения сверху вниз до нашего мира, мы получаем в нашем мире свет, затем махсом и кли. Отделенные друг от друга. И теперь уже кли может быть самостоятельным от света, оно полностью от него отделилось. Здесь на разных стадиях еще свет был внутри кли, командовал кли. В алиф, в стадии первой, он полностью наполнял кли, командовал, что оно должно желать насладиться. Вторая стадия, свет скомандовал, что кли должно желать отдавать. Третья стадия, он скомандовал, что оно таким образом должно действовать, получать ради отдачи. Четвертая стадия возникла непосредственно тоже из третьей стадии. Захотел быть таким, как был Творец, и наполнил себя. И потом только, хотя и изгнал свет, но это изгнание света все равно прямое действие от света. И только постепенное нисхождение, отдаление по свойствам между светом и кли, вот что значит нисхождение. Свет все время остается один и тот же. А кли все время от него по-своему удаляется. Оно становится более темным, более эгоистическим. И поэтому, как бы они хотя и спускаются вниз со ступени на ступень, но свет остается светлым, а кли все более и более темным. До того состояния, когда кли становится настолько черным, что свет совсем не может приблизиться к нему, никоим образом, только стоит снаружи и у него нет никакого контакта с кли. Вот в таком состоянии находимся мы в абсолютно полном отрыве от света, от духовного, от Творца, что одно и то же. И только наши усилия снизу вверх, которые мы, может быть, приложим по советам, по методике каббалистов, помогут нам достичь такого состояния, чтобы мы начали подниматься, то есть приблизить свои свойства к свойству света, все больше поступенчато, больше и больше и больше уподобиться свойствам света, и в этой мере свет начнет в нас входить. И вот эти вот все больше уподобления свету, они называются ступенями возвышения. Если мы этого не делаем при нашей жизни в этом мире, то приходим в этот мир и уходим из него в одном и том же состоянии. То есть у нас есть всего лишь маленькая черная точка. Эта черная точка, желание к Творцу, оно существует и до нашего рождения, и после нашей смерти, и во время нашей жизни здесь, в этом мире, но она абсолютно подавляется. Когда человек находится в этом мире, она абсолютно подавляется всеми остальными желаниями к наслаждениям, то, что находится перед ним этого мира. Как только человек избавляется от своих этих пяти земных желаний, сразу же эта точка начинает ощущать снова стремление к Творцу. То есть, если вы задаетесь вопросом, а что я желаю, если я не нахожусь в теле? Не находясь в теле, я желаю только соединиться с Творцом. И в какой мере я с ним соединяюсь? Я с ним соединяюсь в мере этой точки. Не больше. И поэтому снова эта точка стремится облачиться в наше тело, для того, чтобы с помощью значит, наше тело имеется в виду в наши земные желания, не имеется в виду биологическое тело никогда. Наше физиологическое тело имеется в виду наши желания, дополнительные нагрузки этого мира. И когда она облачается в эти дополнительные желания, именно из них, преодолевая их, она начинает развивать свое большее отношение к Творцу. Если нет этого противовеса, если не оттаскивают эту точку от устремления к Творцу, ей не на чем развить свое устремление к Нему. Необходимо обязательно две противоположные силы. Одна противоположная сила от Творца отталкивает ее, эту точку, это наша природа, а точка в таком случае устремляется к Творцу, требуя от Творца, от окружающего света силы противостоять своей природе. Не обращать внимания на природу, не заниматься исправлением природы, а просто отрываясь от него, от нее устремляться к Творцу. Вот в этом и заключается практически вся наша работа. Ну и надо понять, действительно, как он там тут пишет, что самая последняя ступень, которая называется «Наш мир», она заканчивается тем, что полностью разрыв происходит между сосудом и светом. Сосуд называется тело, то есть желания, которые есть у человека в этом мире. А свет – это тот окружающий свет, который находится над Махсомом и недоступен совершенно нам. Мы не можем его никак коснуться. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Сейчас мы посмотрим. Да, тут вам даются чертежи с доски, где они написаны. И тут же дается и текст, где мы написан. Ну и все, вопросов нет. Вы привыкли на то, что я на них не отвечаю, а я бы уже мог бы на них отвечать. Не забудем, что мы находимся вместе с огромной группой. Даже только в Питере у нас сейчас есть 60 человек, 29 мужчин и 31 женщина. Не говоря уже о московской группе, а о еще огромном количестве подключений. Я еще не получил статистику подключений, но видно, что много. Вообще, с того времени, как мы начали проводить с вами эти воскресные объединения наши, то по статистике мы практически подскочили в два раза присутствующих. Притом эти присутствующие, они вместе с нами на всех наших уроках. И на вечерних уроках Зоора, и на утренних наших уроках, начиная с 3 часов ночи. Мы начинаем действительно притягивать к себе этим много людей. Причем люди, я вижу, они даже не понимают, естественно, о чем мы учим и говорим. И они все равно присутствуют, молодцы. А самое главное, вы видите, мы находимся в отрыве от высшего света. Если нам кажется, что что-то мы понимаем, это чистая иллюзия, это совершенно неправильное представление. Нам не надо ничего понимать. Нам надо стремиться, чтобы этот свет подействовал на нас. Вот этот отрыв света и кли, он приводит нас к очень простому и правильному выводу. Никакие знания в нашем мире, внутри нас, то, что есть, нам не помогут. Нам поможет только единственное, что свет, который находится над Махсомом, оторван полностью от, в нашем мире от нас, находится выше, мы должны каким-то образом притянуть его свечение к нам. Потому что этот свет создал из нуля желания, пхинат шорош, потом из пхина алиф, потом это желание, он вошел в него, изменил его на противоположное и так далее. Он, этот свет, естественно, не может в нас войти, но светя издали на нас, он начинает нас подготавливать к тому, чтобы мы не получили его в этом мире, а чтобы мы выскочили над этим миром и получили его в наши устремления вверх. Поэтому никакие свойства нашего мира, никакие свойства нашего характера, с чем бы мы родились в этом мире, как обычные люди, нам не помогут. Никто не умнее другого или способнее в чем-то другого, или там обладает какими-то еще свойствами или задатками, или обстоятельствами, там, богатством, властью или чем-то. Совершенно ничего в человеку не поможет. С Творцом есть только один путь. Устремление к тому, чтобы свет тебя вытянул, вытащил, исправил, Только это приведет человека к цели. И это всегда будет на более высшей ступеньке, над нашим миром, и затем так каждый раз возвышаясь. Четвертый пункт. Необходимость развития желания из четырех уровней пхинот и необходимость прохождения его через четыре мира Ацилут, Брия и Цира, Асия. Зачем надо желание удалять от Творца? Не графически, как я нарисовал, а качественно, чтобы оно стало более грубым, более эгоистичным, более требовательным для себя. Зачем это надо? Это вызвано правилом, согласно которому только распространение света с последующим его выталкиванием из желания, с последующим его исчезновением, делает сосуд пригодным для его предназначения. То есть желание как таковое можно создать, только если свет строит желание, наполняет его, и при этом это желание ничего не ощущает. А вот когда свет его оставляет, уходит от него, желание остается пустым, тогда оно действительно становится желанием. То есть не может быть желание наполненное. Желание может быть только, если оно пустое и знает, к чему оно. Поэтому в Кабале есть такой простой закон. На иврите он звучит так. Итпаштут аор ве истолкуто, распространение света, итпаштут аор ве истолкуто и его исчезновение, осе кли, делает кли, рауй ли тавкидо, годным для употребления, для роли. Итпаштут аор ве истолкуто, осе кли, рауй ли тавкидо. Распространение света и исчезновение света делает желание годным для его роли. Пригодным. Так вот, для чего нам необходимо удалить желание через четыре мира сверху вниз? Согласно правилу, согласно которому только распространение света с последующим его выталкиванием, исчезновением, делает сосуд, кли, желание пригодным для его предназначения. Объяснение. Пока свет наполняет сосуд, свет и сосуд неразрывно связаны между собой. Сосуда как такового фактически нет. Он уничтожает сам себя. То есть что значит уничтожает? Он желание аннулирует само себя, если оно наполнено наслаждением. Тогда оно ощущает только наслаждение. А почему желание, когда наслаждается, наполняется, не ощущает себя? Потому что не потому, что в нем есть то, что оно желает. Это недостаточный ответ. Если есть, в ней есть все, что оно желает, в нем, так оно бы ощущало бы себя и ощущало бы то, что желает. Дело в том, и в нашем мире так и происходит часто. То есть не сразу же исчезает наслаждение. Допустим, я хотел купить машину несколько лет. Я ее покупаю, и потом я в течение нескольких месяцев еще наслаждаюсь. Пока оно у меня не исчезает, это наслаждение становится обычным. А в духовном мире нет такого. В течение какого-то времени мгновенно исчезает наслаждение. Исчезает желание, как только наслаждение его наполняет. Почему? Потому что наслаждение не находится на том же уровне, что и желание, или даже на более низшем уровне. В нашем мире человек желает какую-то игрушку, машину или что-то еще, или животное наслаждение, допустим. Но человек желает. И поэтому на равном уровне находится, или даже на более низшем, наслаждение, чем желание. А в духовном мире, поскольку наслаждение исходит от Творца с высшей ступени, то оно, входя в желание, мгновенно его подавляет, аннулирует, затыкает, уничтожает. Желание просто пропадает, его нет. Потому что Творец наполняет творение. Так это большая разница, и она очень чувствуется именно вот в этом законе. Пока свет наполняет сосуд, свет и сосуд неразрывно связаны между собой, потому что свет, когда наполняет сосуд, он все диктует сосуду, потому что он свыше. И сосуда как такового фактически нет. Он, получая свет, уничтожает этим сам себя. Подобно тому, как огонек свечи меркнет при свете факела. То есть есть какое-то устремление, но оно абсолютно исчезает в огромном свете. Желание удовлетворено, следовательно, его фактически не существует. Оно сможет снова проявиться только тогда, когда свет выйдет из него, перестанет его заполнять. Причиной этого самоуничтожения сосуда является полная противоположность между светом и сосудом. Ведь свет напрямую исходит от сущности Творца, из замысла творения. Свет – это желание отдавать, то есть он совершенный, в нем нет ничего ущербного, он желает только отдать, принести все доброе, поэтому ему никак нельзя навредить. В нем не существует ничего, чтобы он желал бы получить, чтобы вообще в него обратно вошло. И вот это его свойство относительно кли, оно настолько превосходящее, что он полностью подавляет кли. Сосуд же является его полной противоположностью. Огромное желание получать свет. Полная абсолютная зависимость от совершенства света. Сосуд – это корень, источник чего-то принципиально нового, чего раньше не существовало. Творение. Сосуд не имеет ни малейшего желания отдавать. Так как свет и сосуд тесно связаны между собой, если свет входит в сосуд, то они абсолютно переплетены между собой. В каждое желание входит его наполнение. То желание получать при этом полностью аннулируется относительно света. Свет приобретает определенную форму только после... Сосуд приобретает определенную форму, то есть его желания формируются, они понимают, какими они должны быть, за каким наполнением, наслаждением они должны устремляться, только после того, как свет выходит из сосуда. То есть, если Творец делает желание, это желание не оформленное, оно не ощущает само себя как желание. Оно самое так и существует. Допустим, как камень. Он не осознает своих собственных желаний, хотя в нем есть это все. В нем есть в том числе все четыре стадии, но они не осознаются им самим. Далее. А когда свет уходит из сосуда, то сосуд, который был неоформленным, не было в каждом желании понимания того, что же значит наслаждение и что же значит без наслаждения, тогда только и происходит формирование настоящего желания. И это настоящее желание, которое получилось вследствие распространения света в нем, наполнения, и вследствие исчезновения света из него, исторжения, это настоящее желание, которое проявляется, оно уже называется не просто желанием, оно называется устремлением. На иврите тоже есть два совершенно отдельных слова. Желание называется рацион, а устремление называется иштокекут. Слово такое довольно сложное. Иштокекут. Стремление. Страсть. Устремление. Значит, только после выхода света сосуд начинает страстно желать получить его. Это страстное желание и определяет необходимую форму желания получать. То есть именно это устремление и штокикут, оно сейчас и определяет характер сосуда. А до этого у него была просто какая-то амортная форма. Я хочу насладиться. Чем? Не знаю чем. Сейчас он точно знает. И по количеству, и по качеству, и он точно стремится. То есть сейчас в кли создались предпосылки для определенных разумных действий. После того, как свет снова теперь входит в сосуд, если второй раз свет входит в сосуд, то он уже входит в клик, который его ждет, который его желает, которая страдает, жаждет, чтобы он его наполнил. И тогда, когда он входит в клик, он уже не может подавить клик, он уже не может своим присутствием его полностью наполнить, так что клик исчезает. Нет, потому что клик сейчас уже предварительно желает света, и когда она его получает, наслаждается им, она ощущает свое устремление к нему, свои наслаждения, свои муки без него, и одновременно с этим насыщение светом сейчас. То есть вторично, когда приходит наслаждение, в устремленное к нему кли, она ощущается в миллиарды раз большим. И при этом не гасится, как раньше погасилось. И с тех пор становятся они два, хотя и связанные друг с другом, но все-таки разделенные друг от друга по своим направлениям. Свет желает насладить кли, а кли желает насладиться светом. И не исчезает при этом ни один, ни другой, а наоборот, своим этим противоположным устремлением поддерживают друг друга. И тогда мы называем такое состояние жизнью. Не просто существованием, а жизнью. И обрати внимание, говорит Баля Сулам, на это, потому что это глубочайшее понятие. То есть, если мы не достигнем всех-всех возможных вхождений света в нас и выходов его, и снова вхождений, мы при этом не достигнем настоящего наслаждения. То, которое задумано у Творца. Поэтому весь наш путь, уже начиная с самых первых шагов, состоит из подъемов-спусков. Это уже формирует в нас устремления, еще неосознанные к чему и как, но уже мы начинаем реагировать на что-то извне, мы начинаем уже дышать, оценивать свою жизнь как большую или как меньшую, как жизнь или как падение под уровень жизни, в зависимости от того, насколько мы ближе или дальше от света. Поэтому мы должны ценить, уважать те ощущения, которые в нас формируются во время вот этих вот духовных всевозможных движений. Именно в мере роста каждого из подъемов по сравнению с падением и будет ощущаться наша жизнь более полной. Этот подъем и падение, они называются духовным дыханием. Наполнение и исторжение. Наполнение и исторжение. Причем каждый раз это дыхание, оно должно быть большим. С большим впуском в себя высшего света, с большим выходом этого света из себя, то есть ощущением все большего падения, и, естественно, в следующий раз ощущением еще большего наслаждения и еще большего страдания и так далее. То есть понятно, что подъемы и спуски у нас будут все время увеличиваться вплоть до огромнейшей амплитуды от плюс до минус бесконечности. Поэтому говорится, когда Раби Шимон достиг ступени Гмар-Тикун, то он ощутил перед этой ступенью огромное падение. Оно называется Шимон Минашук. Как Шимон, Шимон с базара. Шук на иврите это базар. То есть самым простым, самым низким человеком. Шимон, который торгует на базаре. Это представьте себе человека, который достиг полного исправления, абсолютно полного. Таким он себя ощутил. То есть настолько глубокий был полнейший выход света из него. То есть ощущил себя абсолютно полным, таким, ну, скажем, животным. Но ощутил он одновременно, понял, понимает и осознает это нижайшее состояние, минус бесконечность. Ниже этого нет. И тогда, повествуется в книге Зоар, он описывает это, тогда он понял, что следующее состояние, оно должно быть наполнением, которое называется гмар-тикун, полное наполнение кли, которое уже не исчезает, за которым уже нет никаких уже опорожнений от света. О, сейчас уже есть какие-то вопросы. Есть ли множество форм в желании? Конечно. В желании есть огромное количество форм. Все они в итоге формируются в нас в количестве 620 основных желаний. Исправление каждого из них на намерение ради Творца называется заповедью. Реализация любого желания с намерением ради Творца называется, то есть получение с намерением ради Творца в любое из 620 наших желаний называется выполнением заповеди. Заповедь на иврите называется мицва. Мицва от слова цивуй, указание, то есть указание Творца выполнить действие наполнения желания с намерением на отдачу. У нас, кстати, сегодня 187 подключений. Это больше, чем в обычный раз. Душа является желанием к наслаждению, и это то, что тянет нас к Творцу. Да, на самом деле, это то, что тянет нас к Творцу. Желание – это вообще творение, то, что создано. Наша душа – это имеется в виду самая центральная, самая эгоистичная часть этого созданного желания – пхинадалит. То есть четвертая стадия, самая последняя стадия, которая, в свою очередь, состоит из нулевой, первой, второй, третьей, четвертой. Так вот, четвертая стадия четвертой стадии, или, как говорится на иврите, далит, шебе, далит, четвертое, что в четвертой, далит, шебе, далит, это и есть душа. Из этой части создан такой парцуф, такая система, которая называется Адама Ришон. Это мы с вами потом дальше будем изучать. Почему мы говорим 10 сферот, а ни в коем случае не 11? Ведь мы перечисляем с вами сферу дат. Ну, во-первых, я сказал, что сфера дат, она употребляется тогда, когда мы не употребляем кетер. Почему? Потому что, когда мы говорим о подъеме, есть у нас кетер, хухма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецах, год, есот, малхут. Если мы говорим о том, как приходит свет сверху вниз, от 9 сферот к 10 к Малхут, то тогда мы перечисляем их вот в таком прямом порядке. Но это в нисхождении снизу, сверху вниз. А затем, когда мы устремляемся вверх, мы, то мы, происходит так, поднимаем себя до хухма и бины, которые называются Аба и Има, отец и мать. Мы поднимаем к ним свое желание и говорим так. Хохма, тут свет хохма. Бина, тут свет хасадим. Намерение. Намерение ради Творца или на отдачу, неважно, как сказать. А хохма, свет хохма, это наслаждение. Так вот, мы поднимаем сюда наше желание, которое называется ман. Ман от слова мейнуквин. Воды Малхут, нижние воды. Потом будем с вами понимать, что такое. Есть нижние воды, есть высшие воды, в которых развивается зародыш. Так вот, это все потом. Так вот, поднимая сюда наше желание, мы просим у этих двух высших сферот. Дай нам намерение ради Творца. И в мере этого намерения дай нам наслаждение, чтобы мы его смогли принять. И тогда приходит к нам сверху вниз на наш ман, вот он наш ман, наше желание. Приходит к нам намерение ради Творца. И в мере этого намерения точно мы получаем внутрь свет хохма. Получается, получение ради отдачи. мы при этом взываем к двум категориям высшим. К бине и к хохме. Бина, она вся на отдачу. От нее мы получаем намерение отдавать. Хохма, здесь весь свет хохма. Все наслаждение, которое Творец предоставил нам. Если мы получим от этих двух категорий силы, мы уподобимся вот этому вот пхинагимель. Только мы должны уподобиться этой пхинагимель сами, из нашего мира, прося. Вот эта наша просьба, которую мы сюда поднимаем, она называется дат. Что значит дат? Дат – это знание, это осознание, это постижение, это высшее, это включение в высшие свойства. Когда ты становишься равным Творцу, ты постигаешь его мысли, отношения, ты становишься в этой мере разумным, ты сам строишь отдачу, такое же свойство и такое же действие отдачи, как и он. Ты становишься в этой мере, в которой ты получаешь, эквивалентным Творцу. Он полностью работает на отдачу. Поэтому твоя просьба, когда она правильно сориентирована на хохму и бину, на наслаждение и на отдачу в правильном виде, она называется дат. Дат – это знание, постижение, включение в высшие свойства, получение высших свойств. И тогда мы не учитываем кетер, потому что кетер – пхинат шорыш, оттуда просто исходит огромный свет, включающий в себя и свет хасадим, и свет хохма. А мы сейчас желаем получить отдельно свет хохма и отдельно свет хасадим, чтобы они образовали в нас совершенно два различных отношения к нашему состоянию. Свет хасадим, чтобы сделал в нас намерение на отдачу, и свет хохма, чтобы вошел уже в это намерение как наслаждение ради отдачи. Как в примере гостя с хозяином. Скоро мы дойдем здесь до этого примера. То есть, хороший вопрос. Тут есть еще такие вопросы, которые я сейчас просто не хочу отвечать. Почему бина находится в левой линии получения и так далее. Кстати говоря, чертежи в доске. С доски вы можете видеть у нас на компьютере, они уже выставляются. Следующая буква, номер 5. Пятый пункт. Кстати говоря, все, что я говорю, я не смотрю на то, что я тут писал, как пояснение к этим пунктам. Я думаю, что сегодня я говорю по-другому, тогда я говорил по-другому. Каждый раз это будет. Так что вы можете читать, вы увидите, что здесь говорится другими словами, и о других, может быть, вещах. Получится дополнение старого материала к новому. Пятый пункт. Как было сказано выше, творение развивается согласно четырем стадиям, которые закодированы в имени Авая и называется Хохма Бина Тиферет Малхут. Пхина Алиф называется Хохма, содержит в себе и свет, и сосуд, состоящий из желания получать. Этот сосуд содержит в себе весь свет, который называется Ор Хохма, свет мудрости, потому что на самом деле наслаждение мы получаем в виде мудрости, в виде постижения Творца. Это самый большой свет. Поэтому мы называем, соответственно, весь конгломерат, все виды наслаждения называем по его наивысшему. Это высшее наслаждение, оно и называется светом мудрости. Все остальные в нем просто растворяются. Хотя, естественно, присутствуют и дополняют друг друга. Так же, как если мы находимся на каком-то особом, ужине, то мы говорим, ох, я там пробовал такие вещи, мы называем что-то самое особенное. Кроме того, там существовали, может быть, еще и десятки других блюд, незначительных по сравнению с тем, что я отмечаю. Так и здесь. Этот свет мудрости, он также называется светом жизни. Ор хая. От слова хай. Жизнь. Хаим. Жизнь. Потому что весь этот цвет жизни, который находится внутри творения, он определяет вообще далее все состояние творения. Есть у нас нефеш, рох, нешама, хая, ехида. Так вот, хая – это свет, который находится в хухма, в сферат хухма, в пхине алев, называется светом жизни. Почему не ехида называется светом жизни? Потому что ехида – это сам свет, это определение уже в Творце, в кетер, когда кли выходит за себя. А когда оно ощущает этот свет в себе, я и свет жизни моей во мне, то это пхина алев. Это не Творец, это я. Поэтому называется Ора Хая, а не Ора Ехида. Тем не менее, пхина алев все же еще считается светом. А сосуд, заключенный в ней, еще почти не проявляется. Он находится в ней как бы в потенциале. То есть желания еще нет. Со стороны творения, по крайней мере, есть только со стороны Творца. Вы отделилась от света желание, выделилась как бы из света, и свет – это желание, выстроенное и рожденное им, и наполнил. Вообще трудно сказать о том, что свет создал желание, породил желание. Потому что в таком случае мы как бы говорим о том, что в свете якобы существовало изначально какое-то желание получать и наслаждаться. Этого не было. Вот это вот состояние, такое очень деликатное, когда из света получается желание, оно и называется действием Создателя, действием творения. Этого мы понять сейчас не можем. Мы просто характеризуем это как произошедшим из ничего. В свете, в Творце желания получать нет, поскольку Он пожелал создать творение, это желание возникло из ничего. Мы будем постепенно и потихоньку этого касаться. И потом в нас произойдет такое включение внутреннее, когда мы начнем понимать, что это может быть. Когда мы это узнаем, когда мы начнем ощущать природу света. Свет, который находится вне нас, в противоположной от нас вообще природе, отдающий абсолютно, когда мы начнем его ощущать, согласно тому, что он создал в нас свойства отдающего, тогда мы поймем, что значит происхождение чего-то из абсолютного ничего, что такое возможно. А сейчас мы пока этого не понимаем. Этот барьер, потому что бесконечный по высоте, мы перепрыгнуть не можем, мы еще не знаем как. Мы не представляем, что его можно перепрыгнуть, только оторвавшись полностью от всего, что есть по эту сторону стены. А что же тогда проходит вперед, по ту сторону барьера? Ничего. По ту сторону барьера возникает нечто новое, мы, но уже совершенно новые, без всякой связи с прошлым. И все наше прошлое, все мы прошлые, остаются по эту сторону стены. А с другой стороны стены возникает новое мы, новое я у каждого. Когда мы начнем с вами это ощущать на себе, тогда мы поймем, что же значит происхождение желания из ничего. В обратную сторону, как оно возникло. От со стороны света в сторону желания. Но тем не менее, он говорит, пхинаали все еще считается светом. А сосуд, заключенный в ней, еще почти не проявляется. Он находится как бы в потенциале. Он очень тесно еще переплетен и связан со светом, самоаннулируясь по отношению к нему. То есть пхина алев еще считается полностью светом, заполнена полностью светом, а поэтому абсолютно не проявляющаяся как самапхина. Просто она, можно сказать, своим желанием придает свету какую-то форму, не более того, сама по себе, не командуя и ничего не определяя. После нее идет пхинабет, вторая стадия, которая возникла в результате того, что хохма, первая стадия, в конце своего развития, когда она полностью ощутила в себе свет и его наслаждение в той максимальной мере, в которой способна, создано было его ощущать, захотела приобрести свойства сходства со светом, находящимся внутри нее. То есть в мере ощущения себя как получающей, а его как дающего, захотела ощущать и себя как получающей, как равным ему. Вы знаете, это подобно тому, как если мы входим в какое-то общество, которое сильнее нас, мы желаем быть так, как все там. Вот хочешь, не хочешь, на тебя оно так воздействует, потому что оно выше, сильнее, что ты автоматически, поскольку создан из желания насладиться, чувствуешь, что самое комфортное твое состояние будет, если ты будешь как они, подобны им, абсолютно в чем-то равны им, ничем не отличаясь от них. Вот это прямое следствие столкновения между желанием насладиться и чем-то выше его. И поэтому в пхине алиф в конце происходит устремление стать подобной свету, который ее заполняет. То есть в ней пробуждается желание отдать что, все, что только можно Творцу, потому что таким оно ощущает его. Представляете себе, что значит вывод, который мы можем отсюда сделать? То есть единственное, чего нам не хватает, очутиться внутри света, который бы подействовал бы сейчас на нас, который бы проявил бы себя нам дающим, а нас бы проявил бы получающими, мы бы захотели бы быть такие, как он, непроизвольно. Не надо нам было бы для этого никаких совершенно усилий. Мы бы просто только этого бы и желали всеми-всеми своими силами. Но чем же это плохо? Плохо это тем, что он бы сделал бы в нас это свойство, это устремление автоматически, как сделал это в пхина-алиф, сделав из нее пхина-бет. Мы бы на этом не стали бы, от этого не стали бы самостоятельными, подобными Творцу. Мы бы выполнили бы, как матрешки, как марионетки, его желания. Свет бы нам продиктовал бы это изменение в нас. Поэтому мы должны полностью оторваться от света, стать за махсомом и начать изнутри, из-под махсома желать, чтобы это он в нас сделал. И в той мере, в которой мы будем желать, чтобы свет на нас подействовал, как ор-макив, не как ор-пними, то есть только как исправляющий свет, он начнет на нас действовать. Ведь природа света – это чистое желание отдавать в ответ на возникновение этого желания, которое пробудилось в ней. От Творца приходит новый свет, качественно другой, который называется ор-хасадим, свет милосердия. То есть, как только возникает пхина алиф, желание отдавать, быть подобной свету, сразу же приходит к ней другой свет, называемый свет хасадим. Сразу же это желание отдавать отделяется от предыдущего желания получать в новую, в следующую стадию. Поэтому пхина алиф почти избавляется от ор-хухма, который исходит из Творца, и этот ор-хухма находится внутри нее, только для того, чтобы формировать над собой желание отдавать. Если бы ор-хухма исчез, тогда бы исчезло бы и желание отдавать. Потому что именно совокупность желания получать самого кли и наполнение, наслаждение ором-хухма, именно только вместе они вызывают в желании получать желание отдавать. Поэтому вот здесь вот, когда мы с вами рисуем, а что же здесь находится внутри бет? Мы говорим, внутри бет находится желание на отдачу. Почему? Потому что в ней внутри находится желание получать со светом хохма, и поэтому вокруг нее образуется желание отдавать со светом хасадим. Если исчезла бы внутри стадии бет стадия алиф, то и стадия бет бы исчезла, потому что возникновение желания на отдачу может быть только при определенных условиях. Желание получать с наслаждением Ор-Хухма, с постижением отдающего Творца, вызывает появление нового свойства – желание отдавать и наслаждение от отдачи Ор-Хасадим. Поэтому внутри стадии Бет есть стадия Алиф, которая ее держит, определяет, строит. И не может она оттуда никогда исчезнуть, иначе бы и стадия Бет бы исчезла. Итак, свет и сосуд в пхине бет полностью отличаются от тех, которые были в пхина алиф. Ведь сосудом в пхина бет является желание отдавать, а светом орхасадим. Орхасадим – это удовольствие от сходства с Творцом. Желание отдавать приводит к сходству свойств с Творцом, а сходство свойств в духовных мирах ведет к слиянию. К подобию, к слиянию, что в духовном мире нет расстояний. И только в мире подобия, схожести, в этой мере придвигаются друг к другу они. А в мире разницы в свойствах отдаляются друг от друга. То есть можно рядом находиться, расстояний нет, но чувствовать себя ближе или дальше. Потом идет пхинагимель, третья стадия. После того, как свет внутри творения уменьшился от уровня хухма до уровня хасадим, при практически полном отсутствии ор-хухма, то есть он не чувствует кли во второй стадии, что его наполняет ор-хухма, потому что его наполнение, его наслаждение от ор-хасадим. А как известно, ор-хухма является основной жизненной силой в творении. Он дарит ощущение жизни, потому что он ощущается как связь с Творцом, как ощущение Творца, как вкус того, что ты находишься вместе с ним. То пхинабет почувствовала его недостаток, этого орхухма, и в конце своего развития притянула к себе определенную порцию света хухма, чтобы начал светить внутри света хасадим. Что значит внутри света хасадим? То есть с тем же намерением ради отдачи я желаю сейчас притянуть в себе свет хохма, для того, чтобы увеличить ощущение связи с Творцом, светом жизни. Для этого она снова пробудила внутри себя определенную порцию желания получать, вернулась к той же части получать, к стадии алиф, которая и сформировала новый сосуд, называемый пхинагимель или тиферет. А свет, который находится в нем, называется Ор-Хасадим со свечением Ор-Хухма. На иврите это называется Ор-Хасадим бе-Айарат-Хухма. Айара называется свечение. Ор-свет, Айара – свечение. Потому что главной частью в этом свете является Ор-Хасадим, пхинагимель, а меньшей частью – Ор-Хухма. И после нее идет пхинадалит, четвертая стадия. Потому что сосуд пхинагимель в конце своего развития тоже захотел притянуть к себе Ор-Хухма, но уже во всей полноте, во всем том размере, который был у пхины алиф. Что значит во всем том размере? То есть и что в пхине алиф ощущался Ор-Хухма как наслаждение, и в пхине алиф ощущался Ор-Хухма как исходящий от дающего, который сделал пхинабет. Вот эти два наслаждения пхинадалит желает, чтобы были в ней. То есть оно желает насладиться и самим светом, желает насладиться и статусом дающего. Получается, что это вновь проснувшееся желание ведет к тому, что у пхины дает появляется и то страстное желание получать, которое было у пхины алиф, которым добавляется и то, что творение уже один раз изгоняло из себя свет, и теперь оно знает, как это плохо жить без света хухмы. И поэтому желает этот свет намного больше, чем на стадии пхина алиф. То есть, если в пхина алиф было только желание насладиться самим светом, то в пхина далит это желание насладиться и дающим этот свет. Итак, распространение света, а затем его изгнание в стадии бет, создают сосуд в стадии далит. Получается, что если сейчас сосуд, малхут, четвертая стадия, примет этот свет, то этот свет будет первичным, то это желание ее принять свет, то есть и ощущение света, и ощущение дающего, как наслаждение, это этот свет, это наслаждение, которое она сейчас в себя примет, оно будет первичным. Что значит первичным? Вызванным ею. Желание будет первичным относительно наполнения. Всегда свет исходил и строил под себя клей. Шореш, алиф, бет, гимель, а вот пхинадалит, последнюю стадию, нет, пхинадалит возникла сама по себе. Она, понимая, что значит вхождение света и его исторжение, вот этот элемент, триггер, когда прошел, он создал совершенно новое желание. Желание к Творцу. Наслаждаться Творцом, а не светом самим наслаждением. Поэтому пхинадалит является окончательной стадией создания сосуда, называемой малхут. Мы с вами еще все будем это проходить и повторять в процессе. Вы знаете, что всегда, когда мы идем вперед, мы в то же время повторяем все и предыдущее, потому что так уже это в нашей науке все базируется на предыдущих стадиях. И вообще, кроме этих четырех стадий, ничего и другого и нет. Но сейчас мы с вами закончим наше занятие. Я хочу только сказать спасибо всем нашим присутствующим. Посмотрите на экран, кто сегодня есть. 187 групп сегодня, 170 в Москве, 86 мужчин и 84 женщины. Далее, слева направо верхняя строчка. Чикаго, Филадельфия, Нью-Джерси. Чикаго 10, Филадельфия 17, Нью-Джерси 10. Австралия, Торонто. Австралию Йоси мы видим. Торонто 1, Торонто 2. Квинс 11, Вильна, Сан-Франциско 19, Тель-Авив. Нарва, Тони, Алма-Ата, Киев 6 человек, Бруклин 9 человек. Кировоград, они, правда, не написано у меня сколько. Питер 60 человек сегодня, огромное количество людей. Вена 10 и Одесса. Ну и кроме того, здесь у меня огромное количество людей по их заявкам, кто присутствовал. Естественно, с 3 часов ночи с нами вместе Уренгои и и все остальные группы. Киев, Квили, Эстония, Миннесота. Ну, что это у меня происходит? Что происходит с компьютером? К сожалению, это не зависит не только от меня, еще и от других людей. Вдруг все исчезает, все нет, я не знаю почему. Маалот, Манхэттен, Карелия, Женя из Питера, Торонто, группа из Сочи, Кирьят-Ям, Бостон, Москва, Ашдот, Питер еще раз, Мигдаль-Аэмек, Ганей-Авив, Филадельфия, Бруклин, Израиль, Австрия, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Торонто, группа еще раз из Нью-Йорка, Лин, Квинс, Нью-Джерси, Скрентон, Нью-Йорк, Иерусалим, Сан-Франциско, Краснодар, Берлин, Бостон, еще раз Берлин, Пиарну, Ставрополь, Хайфа, Кирьят-Моцкин, Принстон, Лос-Анджелес, Украина, Квинс, Милуоки, Ждерот, Америка, это Литва, Владикавказ, Даллас, Москва, Нью-Йорк, Эстония, США, Селемя, Эстония, Хайфа, Воронеж, Калининград, Израиль, Бруклин, Ямбург, Уренгой, Калифорния и так далее. Огромное вам всем спасибо за ваше участие на уроке. Встретимся с вами послезавтра, в четверг. Прошу вас еще раз, давайте свои заявки, присылайте ваши фотографии, присылайте записи ваших песен, участвуйте, пожалуйста, вместе с нами, пытайтесь каким-то образом помочь нам и обязательно указывайте на все недостатки, которые есть у нас еще, чтобы мы почувствовали наше общение по воскресеньям самым полным и теплым образом. Всего вам хорошего, удачи, я молюсь за вас. До свидания. Будем любить друг друга.